на нашего пернатого умника Куруша. В последнее время он поднял цены. Теперь час отлучки обходился мне в целых 3 пирожных. Но это меня не остановило. Нынче вечером сэр Шурф производил впечатление человека, который всерьез вознамерился расслабиться. Даже его смертоносные перчатки отдыхали от дел в шкатулке, а большие сильные кисти рук, украшенные маникюром древних защитных рун, мирно покоились на столешнице.
«Я сегодня уезжаю»,
— деловито объяснил он, когда мы уютно устроились за маленьким овальным столиком в овальном же помещении, с горем пополам, имитирующим особенности архитектуры шиншийского халифата. Хозяева этого трактира обещали подчивать жителей столицы Соединенного Королевства исключительно шиншийской кухней. Сэр Кофа Йох утверждал, что прежде никто еще не решался на такие эксперименты с желудками наших богачей и настойчиво призывал окружающих поддержать сей смелый почин, не дать энтузиастам разориться. Мы с Лонли Локли стали первыми жертвами его рекламной кампании. Прочие наши коллеги пока опасливо обходили уголья Хмира стороной. Это ведь только наивные обыватели полагают, будто в тайном сыске служат исключительно отчаянные храбрецы. Куда? И почему, собственно, без меня? Путешествовать надо в хорошей компании.
Я еду один, поскольку для расправы с мертвецами, воскресшими на кладбище в Уттаре, вполне достаточно моего присутствия.
Он пожал плечами.
Это же служебная поездка, а не путешествие ради удовольствия.
Тогда ладно, рассеянно согласился я. Откровенно говоря, огорчение мое было любительской инсценировкой. Не так уж мне хотелось срываться с места и куда-то ехать. Да что там, совсем не хотелось. От добра добра не ищут. А я в те дни находился, можно сказать, в эпицентре этого самого добра.
До нас дошла информация, что на кладбище в Уттаре бесчинствуют какие-то совершенно особенные покойники.
Принялся рассказывать Шурф.
Они были колдунами в каком-то ином мире, там же и умерли. А вернуться к жизни почему-то решили у нас под боком.
«Их можно понять, в смысле покойников», — заметил я. «Этот мир — великолепное местечко,
под небом которого совершенно неуместно досадное присутствие полуразложившихся людоедов из чужого мира»,
— строго возразил Лонли Локли. «Так они людоеды», — огорчился я.
«По крайней мере, так утверждает начальник тайного сыска Уттари».
Мой коллега пожал плечами.
«Как обстоят дела в действительности, я пойму, когда окажусь на месте».
«И надолго ты туда?»
«Пока не знаю. Было бы опрометчиво строить планы, не ознакомившись с обстоятельствами. Возможно, окажется, что это дело не для одного дня, поэтому я позволил себе небольшое отступление от правил и предложил тебе отлучиться со службы для участия в этом ужине. Кстати, я собираюсь заказать суп 1000 специй. И тебе рекомендую. Это жемчужина шиншийской кухни, мастера которой славятся умелым обращением с пряностями».
«А что, специй действительно 1000?» — недоверчиво спросил я, попробовав ароматное варево. Суп показался мне вполне вкусным, довольно острым, но число 1000 вызывало у меня некоторое недоверие.
«Увы, нет», —
печально вздохнул Лонли Локли.
«Я читал, что классический рецепт этого блюда предусматривает 987 специй. Полагаю, его название — дань совершенно необъяснимой человеческой привязанности к круглым числам. Но в супе, который мы едим, их гораздо меньше».
Он, как заправский дегустатор, посмаковал исследуемый состав и резюмировал.
«Всего 831. Не могу понять, почему. Вроде бы повара выписали из шиншийского халифата. Наверное, он просто экономит на самых дорогих пряностях. Полагает, что в Соединенном Королевстве живут только грубые варвары, не способные уловить разницу».
и жестоко заблуждается. По крайней мере, ты у нас точно не варвар. Ты что, действительно на вкус определил, что специи именно 831, а не 832, к примеру? — изумился я.
— Ну, разумеется, на вкус. А как же еще? Мои вкусовые рецепторы, хвала магистрам, достаточно чувствительны. Если бы у меня было немного больше свободного времени, я мог бы составить список недостающих специй и официально предъявить претензии хозяину этого заведения. Но поскольку через полчаса я должен ехать, придется заняться этим по возвращении.
Я мог только искренне посочувствовать горемычному ресторатору. Когда в твой кабинет вваливается грозный сэр Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, торжественно потрясая полным списком не попавших в суп пряностей и требуя немедленной сатисфакции. Ох, счастье все-таки, что я не владелец трактира. По всему, выходит, опасная эта профессия. Я проводил этого потрясающего типа до амобилера, пожелал ему счастливого пути и напоследок безапелляционно заявил, что его священная обязанность вернуться как можно скорее. Дескать, без него мы все тут пропадем. Грешные магистры, я как в воду глядел. Но тогда я и не подозревал, что мой безответственный треп является своего рода мрачным пророчеством. Помахал сэру Шурфу рукой и отправился на службу, предусмотрительно запасшись пирожными для Куруша. Его традиционное ворчание по поводу моего долгого отсутствия казалось мне единственной проблемой, заслуживающей внимания. На самом деле мне предстояло всего 2 часа нормальной человеческой жизни. И на том спасибо. По крайней мере, я успел выпить кружку камры, спокойно покурить и даже полистать свежайший, то есть завтрашний утренний выпуск «Королевского голоса». В последнее время с тамошними репортерами творятся пристранные вещи. Ребята начали писать лучше, чем прежде. Думаю, сэр Рогру Жииль устал постоянно краснеть перед приятелями за бесчисленные ляпы своих сотрудников и потихоньку заколдовал весь штат. Поэтому я отказался от давнишней привычки читать «Голос» через полдюжины дней после его выхода, когда газета хорошенько отлежится под столом и станет частью истории. Напротив, договорился, чтобы свежий номер мне доставляли ночью, прямо из типографии. Запах свежей краски кружит мне голову и почему-то заставляет чувствовать себя чуть ли не самой важной персоной в Соединенном Королевстве. Идиллия была прервана вторжением сэра Джуффина Халли, что само по себе не лезло ни в какие ворота. В это время суток шефу полагаются вовсю наслаждаться жизнью или, на худой конец, спать. «Вы истосковались по моему обществу?» — недоверчиво спросил я. «Все равно, зря приехали. Все свежие анекдоты я вам уже рассказал. И вообще, я сегодня сонный. То ли шиншизская кухня виновата, то ли за сложившуюся личную жизнь расплачиваюсь».
«Сонный, говоришь?»
— зловеще переспросил Джуффин.
«Ничего, сэр Макс, сейчас я тебя разбужу».
«Мне уже страшно», — отчаянно зевнул я. «Подождите, не говорите ничего, дайте подумать. Может быть, мне лучше просто подать в отставку, пока не поздно».
«Уже поздно, мой бедный сэр Макс»,
— вздохнул шеф. И печальным, но обыденным тоном, каким обычно жалуются на зловредных жен и скверных поваров, сообщил.
«У нас тут, видишь ли, его величество потеряться изволило».
«Как это потеряться?» — опешил я. «Король не может просто так взять и потеряться. У него же телохранители, небось, имеются. Всяческие стражники, пажи, церемонимейстеры и прочие специальные полезные личности, которые не дают властителям жить по-человечески. Фиг тут потеряешься».
«До недавнего вечера я тоже так думал», —
проворчал Джуффин.
«Тем не менее, Гурик всегда успешно боролся с придворными за свободу собственной личности. В самом начале правления запретил свите сопровождать его в уборную. Потом отменил почетный караул на пороге своей спальни. Потом понемногу приучил дворцовую охрану к мысли, что король имеет полное право в одиночестве бродить по коридорам замка. Когда старый церемонимейстер, который держал в ежовых рукавицах даже его воинственного папеньку, подал в отставку, Гурик от радости прыгал. И вот допрыгался. Пропал в собственном дворце среди бела дня».
«Среди бела дня?» —